Андрей, люди много чего хотят, да, как бы хотят они много чего, иногда с основаниями они этого хотят, иногда без оснований, и вообще-то довольно часто они хотят разных вещей, но вот быть свободными, наверное, хотят все, да, тема свободы, обретения свободы, борьбы, да, за свободу является таким, ну, центральным, фактически, созидающим самого человека, да, сюжетом. Это с одной стороны. То есть свобода – это не то, что у нас есть, а то, что мы должны получить. Да? Ну, вот как-то вырвать у природы, у общества, либо еще там, ну, список там, у родителей, которые не хотят давать тебе деньги просто так, да, вот, собственно, тоже ограничивают твою свободу. И это с одной стороны, да, каждый человек в душе глубоко, а иногда и не очень глубоко, значит, борец за свободу. Это одна история. С другой стороны, и это, собственно, одновременно тот же самый человек, довольно часто предпринимает массу усилий для того, чтобы избавиться от собственной свободы, да, чтобы, ну нет, он-то думает, что он не от свободы избавляется, да, он просто не любит выбирать, да, вот, допустим, отправляет человека, другой человек в магазин и говорит один человек другому человеку, значит, купи, пожалуйста, порошка. Начинается нервное, а что брать, какой именно, какой марки, сколько коробка, чего, капсулы или еще чего. А ему говорят, ну реши сам. И вот когда ему предоставляют свободу этого решения, да, так сказать, вдруг оказывается то, что то, к чему этот человек так долго стремился, боролся, значит, ему совершенно не нужно. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что вроде бы это разные аспекты, и вообще, возможно, даже и понятия разные, да, но что же это такой за фрукт, да, это свобода, которая как бы и хочется, и колется?
Здесь сразу возникает вопрос о том, в каких именно уровнях или аспектах значения понимается свобода. Потому что, с одной стороны, как бы на первом ходе непроизвольно хочется сказать, что это все сильно разные вещи. С другой стороны, все-таки проблематика свободы, начиная там, со свободы метафизической и свободы эссенциальной, вплоть до свободы политической или там, свободы на уровне бытового поведения, это не просто связанные вещи, а зачастую они и с серьезными к тому основаниями осмысляются как разные аспекты одного и того же. Да, то есть речь идет, например, о том, что в какой мере ты можешь быть, например, свободным внутри себя, в какой мере ты можешь быть свободен. Ну, в классическом, да, варианте иная высшая потребна мне свобода. Что, возможно, да, возможно, ты нуждаешься вот как раз в той высшей свободе, но вопрос, который здесь возникает, это можешь ли ты, например, ею обладать, не обладая, например, тем же самым политической свободой. Да? Ну, все мы помним, собственно, хрестоматийная пушкинская, да, где идет противопоставление свобод политических, свобод там, обсуждения таможенных пошлин и налогов в парламенте, могу ли я судить об этом, да, но вот мне важно другое. И ведь действительно, например, можно сказать, что вот та свобода мне потребна, а дальше возникает вопрос, насколько я действительно могу...
А это не потребно.
Да, она может быть мне не потребна. Возникает долгий предмет для обсуждения, что а могу ли я обладать вот той высшей свободой,
не имея да. оснований.
Да, собственно, то есть на самом деле можно ли тут выстроить вилку, можно ли мне сказать, что вот эта свобода мне не нужна, да, я готов от нее отречься ради вот той. Да? То есть возникает вот вопрос, а вот это вот отречение.
Ну, еще, знаешь, такая есть идея, что вот та, она свободна, она делает нас несвободными. Да.
Да. И это, кстати, тоже очень важный момент, потому что, ну, я напомню, совсем хрестоматийно и очень настолько хрестоматийно, что даже пошлое. Это противопоставление, например, свободы и своеволия, да, свободы и вольницы, где речь идет о том, что свобода связана с ограничением, свобода связана с неким, некой границей или пределом. Свобода здесь мыслится как самообладание. И это все действительно очень важные ходы. Mm-hmm. Да, потому что, например, когда Гегель рассуждает о свободе в совсем таком, опять же, базовом, элементарном варианте, Гегель ведь говорит о том, что свобода – это вот как раз сознательное совпадение со своей природой. Ну, нахождение. То есть это, там действительно снимается противопоставление необходимости и свободы, там, где нет преодоления, там, где твое... то есть ты являешься тем, кто ты есть. Mm-hmm. Да, вот этот момент совпадения. Отсюда же история про своеволие, про подчинение страстям, которые уводят тебя от тебя самого. То есть в этом плане получается, что там, где мы, например, свободу отождествляем с свободным хотением, с свободным произволением, то на следующем ходе возникает тезис, что здесь ты не свободен, здесь ты находишься в рабстве, например, от собственных страстей.
Вопрос. А вот это только в русском языке смешивается, да? Это универсальная история.
Да, это универсальная история, и более того, ну, не совсем универсальная. Ну, например, вот для мысли там, модерна, как раз характерный ход – это напряжение, существующее между тем, как… Для мысли высокого модерна это напряжение, существующее о том, как мы трактуем страсти, как мы… отношение к
страсть,
ним,
проявление ли страсть, собственно, свободы, либо наоборот, это то, что лишает нас свободы.
Да. И более того, вот уже упомянутого Гегеля мы можем видеть, что у него сложная позиция здесь, да, потому что я напомню, что для него, в свою очередь, страсти – это то, что, например, ведет всемирная история, а всемирная история – это к свободе, а страсть что значит, да, это, например, страсть великого человека в истории, это означает, что его целиком поглощает одна идея, один предмет стремления, да, собственно, вот это и есть та самая всемирная историческая страсть, которая одновременно совпадает с ходом истории, ну, и так далее, да,
понятно.
То есть, и в этом плане, как раз, когда Гегель дальше, например, начинает рассуждать о том, что всемирные исторические личности – орудия истории, то тут еще важный момент, что получается, что они-то себе не принадлежат. В этом смысле они-то как раз не свободы. Через них вершится процесс свободы, да, но кто они здесь? А с другой стороны, поскольку они, в свою очередь, обречены истории, да, то, а поскольку история оказывается процессом свободы, то в этом смысле их поглощенность, их омраченность вот этой идеей, в свою очередь, обретает оправдание. И оказывается, что они являются не просто орудиями, они являются...
Творцами.
Да, они являются творцами вот той самой реальной свободы, конкретной свободы. Это вот просто один из изводов, да, где просто можно видеть, как оно сплетается, какова здесь тоже ситуация. Более того, сама свобода вот в этом изводе, например, тесно связана с сознанием. То есть, это опять же такой вот извод высокого модерна, ну, который очень хорошо укоренен вообще в западной традиции философии, где свобода связывается именно с сознанием, самосознанием. Ты можешь быть по-настоящему свободен только тогда, когда ты адекватно постигаешь, в первую очередь постигаешь самого себя.
А обязательно ли связка в этом смысле свободы с индивидуализмом? Видимо, нет.
Ну, в общем-то,
Нет, но в Европе, ну, собственно, в Европе она устанавливается, наверное, да, в модерне.
Ну да, я бы сказал, отчасти. Здесь сложнее. Смотри, она точно связана с личностью.
Вот.
Это очень важный момент. А насколько это связано с индивидуализмом, это уже более такой сложный вариант. Более того, в Европе тут важно понимать, что в Европе, когда мы скажем, что она связана с личностью, то тут мы, например, ту же самую традицию русской мысли мы просто целиком включаем в европейскую традицию. Да? Потому что речь как раз, например, будет идти в русских спорах о том, что расход, ну, как критика, например, там, французской или немецкой мысли будет заключаться в том, что вот то понимание личности, которое там существует, оно как раз недостаточно, оно индивидуалистично, в действительности личность разомкнута и так далее, и так далее. То есть здесь сама мысль о том, что свобода возможна только для личности, здесь оказывается вот той смычкой, где мы никакой там отдельной специфической линии русской мысли тут на этом ходе не найдем. Да? Мы найдем уже скорее на том, что дальше начнется разговор о том, насколько, например, преобладающее понимание личности является точным, адекватным, что означает быть личностью, насколько личность это про отъединенность, а насколько...
Я понял. У меня переживание с детства травмирующее, значит, там был я в 9 классе, по-моему, или в 10, это, значит, какой-то 80, то ли 8, то ли 9 год, не помню. И я помню, что что-то там старшеклассники, значит, набедокурили, нас собрали вместе, вот, в актовом зале, и директор школы говорила: «Свобода – это вот не то, что вы думаете. Свобода – это осознанная необходимость». Вот. Я смысл, тогда в смысл этой фразы про свободу, что это осознанная необходимость, вошел не сразу. А точнее, просто не вошел. Да? Ну, мало ли что директор говорит. Потом, значит, когда я все-таки увлекся гуманитарными какими-то такими, сделал, так, стал гуманитарно развиваться, я выяснил, что вообще эту фразу сказал не первый, не директор нашей школы. Да. Да.
А задолго до него.
Более того, задолго до него мне говорили, что ее сказал один человек, а на самом деле еще, ну, незадолго до этого одного человека, эту же фразу сказал еще другой человек. Объясни мне, что это значит? Я вот честно, довольно сложно к пониманию. Свобода есть осознанная необходимость. Если я понимаю, что мне нужно что-то делать, я же не начинаю от этого делать это свободно. Да? Ну, вот я такой на уровне такого обычного студенческого размышления, значит, да, сейчас вот умом своим, значит, имею мужество пользоваться. Объясни мне, что, как это понимать вообще?
Еще раз, там длинная традиция, да, которая у нас, например, включит тех же самых стоиков с разными изводами, которые включит много там передач этих инстанций. Более того, я напомню, перекликаюсь с этим знаменитое августиновское определение свободы, когда Августин скажет, что свобода есть рабство Божие. В общем-то, это достаточно близкий.
Фактически то же самое, да, слово в слово фактически, в переводе на другой язык.
Да, и в общем, и Августин тоже скажет это
не на пустом месте.
Не на пустом месте, он создаст вот эту чеканную формулировку, но которая дальше будет бесконечное число раз, опять же, здесь повторено. Или, например, как будет пояснять Августин, опять же, один из изводов этой мысли, когда его будут спрашивать о том, что можно делать. Да, вот, христианин свободен, да, вот, что можно-то, да, что можно, что нельзя, на уровне такого...
Насколько свободен, да?
Да, ты... насколько. На что Августин даст, опять же, знаменитый ответ, который, мне кажется, очень хорошо проясняет первую мысль. Когда Августин сформулирует: «Уверуй и делай, что хочешь».
Не, ну понятно, что если ты принял положение вот эти, то ничего, собственно говоря, плохого ты и не захочешь делать.
Когда Августин говорит, в чем разница между рабством и свободой, опять же. Рабство – это поглощенность чем-то другим, поглощенность внешним, поглощенность теми же самыми страстями, поглощенность внешними условиями и так далее. Что означает Господь? Да? Господь – это абсолютно, Господь – это любовь. В этом смысле пребывать в рабстве у Господа означает как раз пребывать в свободе. В том смысле, что ты являешься рабом не каких-то конкретных вещей, ты являешься рабом не вот того, что тебя окружает. Ты находишься в рабстве у истинного Господина. И в этом плане ты разумеется, свободен. Да, ты свободен в том числе по отношению ко всему, что раньше делало тебя рабом. Вот этот базовый освобождающий момент. Я еще раз подчеркну, я сейчас примитивизирую августиновскую мысль. В свою очередь, да, возвращаясь уже к более поздней формулировке, к свободе, как осознанной необходимости. Если мы утверждаем, да, а в принципе это ход рассуждений, в том числе и Спинозы, в том числе и Гегеля, если мы утверждаем, что реальность разумна, реальность разумна, это означает, что в ней есть мера, порядок, смысл и так далее. То, соответственно, мы отвергаем произвол. Здесь, да, мы отвергаем произвол как неразумность.
Как нарушение меры, порядка и замысла исходного.
Да. Соответственно, собственно, перед нами не может быть ничего бессмысленного. Смысл означает наличие оснований. Соответственно, получается, что обрести смысл здесь – это обрести основание.
А слово «абсурд» или «абсурдность», оно, в общем, имеет тогда, выходит, негативную коннотацию, да? То есть, конечно. Абсурдность – это то, что свидетельствует о нарушении некого должного положения вещей.
Ну, либо о нашей неспособности увидеть смысл.
Я понял, да.
Да. В этом плане, опять же, тут можно вспомнить тертуллиановское знаменитое. Когда Тертуллиан объясняет, опять же, христианскую мысль, то, что помнят, самому Тертуллиану эта фраза не принадлежит, но она дальше входит, веру, ибо абсурдно. Кредо ва абсурдно. А вот когда Тертуллиан... У него там достаточно развернутое рассуждение, но смысл этого рассуждения, опять же, довольно прост. Тертуллиан говорит, что значит для внешнего взгляда, неверующего, то, что утверждает христианин. Да, для него это соблазн, для него это нелепость. Ну, или вот в этой расхожей формулировке, еще раз почему не тертуллианский, но которая суммирует. Да? То есть для внешнего взгляда то, что утверждает христианин, это абсурд. Ну, например, да, телесное воскрешение. Господь, который стал человеком, умер, воскрес на третий день, и так далее, и так далее, и так далее. Да, который родился от Девы, Бог единый в трех своих лицах. Да, что это? Это скандал, это соблазн, это безумие. Здесь для христианина изнутри. Это все не просто история про смысл, да, это история, собственно, про непонятие. Потому что если Господь не вочеловечился, если Господь не распят, если Господь не воскрес, то, собственно, никакого основания для тебя, да, никакого основания для твоей веры здесь не будет. Получается, что изнутри обретает смысл. Соответственно, история вот в этом уже сильно более позднем изводим мысли про свободу, здесь в изводе, когда свобода трактуется как осознанная необходимость, это вот тот ход, который можно вспомнить хотя бы по Гегелю, про совпадение субъекта и субстанции, да, субъекта и объекта, о том, что здесь что означает твоя природа, что означает ты, если кто есть, это собственно говоря, необходимость. Вот, ты чем-то являешься, это твоя сущность.
Угу.
И при, принятие, признание, соответствие. Но заметь, своей сущности можно не соответствовать.
Угу.
Да, своей сущности можно не ведать, от нее можно уклоняться, ей можно противостоять. В этом плане сущность...
И тут стоит со своим вот достойного, значит, за руку ведет, а недостойного, значит, тащит волоком.
Да. Ты принимаешь свою сущность. Быть свободным, да, означает соответствовать своей природе.
Угу.
Вот этот базовый ход. Другой момент, другой вопрос, с которого ты начал, о том, что существует культ свободы. Это вообще говоря, интересный момент. Потому что тут два извода есть в этой мысли. Первый момент связан с тем, что свобода в целом ряде базовых трактовок, фундаментальных, мыслится как свобода для чего-то. Вот это фундаментальный момент. Да?
Собственно, есть свобода для чего-то или свобода от чего-то.
Ну, это совсем такой расхожий заход, расхожий с недавних времен. Это 50-е годы. Исайя Берлин пишет знаменитое эссе, которое дальше уже все цитируют. Когда Берлин пишет два понимания свободы. Когда он говорит, что есть негативное, есть позитивное понимание свободы. Есть свобода от, свобода для. В принципе, Берлин здесь на новом уровне продолжает мысль такого классика, одного из отцов-основателей либеральной политической философии, Бенджамина Константа, который, в свою очередь, выстраивает знаменитую дихотомию о свободе древних, свободе новых. Когда Бенджамин Констант говорит, что вот свобода древних, ну, имеется в виду античная свобода, да, свобода греков и римлян. Когда грек говорит, что он свободен, он подразумевает, что он гражданин свободного полиса. Для него это очень конкретная вещь. И в этом смысле, свободен ты или нет, ты не раб, например. Да? Ты гражданин свободного полиса. И в этом смысле это очень внятная такая конкретная вещь. Ты свободен или не свободен. Свободный полис, чтобы было понятно, да, свободный полис – это одновременно и Афины, и Спарта. В этом смысле. Соответственно, требование свободы, но предельно конкретное. В этом смысле можно сказать, что ты добился свободы. Ты являешься свободным. Когда тот же самый римлянин говорит, что он свободен, это не в смысле, что я двигаюсь к некому идеалу свободного человека. В смысле идеала.
Ты
ответь по-человечески, ты свободный или не свободный? Да? В первую очередь, это вообще вопрос о юридическом статусе. То есть, ну, что значит, ты не знаешь, вполне ли ты свободен? Да, тут,
беглый, что ли?
Да. Что ты вообще подразумеваешь под этими туманными мучаниями, попыткой почесать горло? Да? Соответственно, да, и это свобода полиса, это свобода цивитас. Дальше, говорит Констант, а вот есть свобода новых. Свобода новых, она индивидуальная свобода. Я стремлюсь к тому, чтобы я был свободен, а вот уже вся эта политическая штука, то есть я стремлюсь к свободе частного существования.
Она нанизывается уже на индивидуум.
Да, а почему мне нужна политическая свобода? Не потому, что мне нужна сама по себе политическая свобода. Я так озабочен, например, парламентским правлением во Франции. Нет, но для того, чтобы моя частная свобода была гарантирована, мне необходимы определенные публично-правовые гарантии. И так далее, и так далее. Меня здесь волнует частная свобода. Соответственно, Берн, продолжая вот этот ход рассуждений, важно, он говорит, что вот есть два базовых понимания свободы. Свобода для, то есть имеется в виду, у нас есть некая цель. Мы говорим, мне нужна свобода, чтобы. Некая базовая. И свобода от, негативная свобода. Это снятие ограничений. В этом смысле одним из таких пионеров негативной свободы в интерпретации Берлина выступает Иммануил Кант. Да, потому что когда он говорит о том, что вот свобода – это про границу. Ты свободен в определенных рамках. Кстати говоря, отсюда важный момент, что ты можешь быть свободен только в правовом режиме. Вот. имеется в виду, что у тебя есть некие границы твоей свободы, и вот эти границы создают как раз реальность свободы, потому что ты свободен в этой рамке. Вот если у тебя не существует этой рамки, то есть имеется в виду, ты исключаешь всякое иное воздействие. Это мое дело. Например, mm-hmm. что означает, что я свободен там, например, не знаю, в пределах там, своего дома. Я могу не пустить, за исключением особых случаев, да, вовнутрь никого. Я контролирую доступ на эту территорию. Я могу сам решить, не спрашивая никого, в какой цвет покрасить стены. Неважно, будет ли мой выбор разумным, неразумным. В ответ на вопрос, собственно говоря, какого черта я таким образом покрасил стены, я могу ответить очень просто. Да, насчет того, что это вообще не ваше дело. У вас нет никакого права задавать этот вопрос. Пока я с вами не посоветуюсь, идите лесом. Соответственно, но тут возникает другой очень важный момент. В рамках этого понимания свободы, и тут речь идет как раз о проблематике либерализма, в рамках этого понимания свободы нет никакого естественного стопора. То есть, другими словами, если мы понимаем свободу как негативную свободу, то это означает, что никогда никакой полнотой свободы, финальным состоянием обладать нельзя.